Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего патерика, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким о неделе торжества православия. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о 40 мучениках севастийских. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Сказывал один из фивейских старцев: «Я был сын идольского жреца, и когда был еще мал, сидел в капище и неоднократно видал отца моего входящим в капище и приносящим жертвы идолу. Однажды я тайно подошел сзади его и увидел сатану, сидящего, и все воинство, предстоящее ему. И вот один князь его, подошедший, кланяется ему. Сатана говорит ему: «Откуда пришел ты?» «Я был, — отвечал он, — в таком-то селе, возбудил там брани и большой мятеж, и, произведший кровопролитие, пришел возвестить тебе». Сатана спросил его: «Во сколько времени ты сделал это?» «В 30 дней, — отвечал демон. Сатана велел наказать его, сказав: «Во столько времени ты сделал только это?» Вот кланяется ему и другой. Сатана спрашивает его: «Откуда ты пришел?» «Я был в море, — отвечал демон, — возбудил в нем волнение, потопил корабли и, погубив множество людей, пришел возвестить тебе». Сатана спросил его: «Во сколько времени ты сделал это?» «В 20 дней, — отвечал демон. Сатана велел наказать и сего, сказав: «Почему ты во столько дней сделал только это?» И вот третий, подошедший, поклонился ему. Сатана спрашивает: «Откуда ты пришел?» Он отвечал: «В таком-то городе был брак, я возбудил ссоры и, произведший большое кровопролитие даже между женихом и невестою, пришел возвестить тебе». Сатана спросил его: «Во сколько дней ты это сделал?» «В 10, — отвечал он. Сатана велел наказать и этого за медлительность». Подошел еще один и поклонился ему. Сатана спрашивает: «Откуда ты пришел?» «Я был, — отвечал он, — в пустыне. Вот уже 40 лет имею я войну против одного монаха, и всю ночь низложил его в любодеяние». Выслушав это, сатана встал, облобызал его, взял венец, который носил сам, возложил на главу его, посадил его на троне вместе с собою и сказал ему: «Великое дело совершил ты». После сего старец присовокупил: «Видя это, я сказал сам себе: так высок чин монашеский, когда Господь благоволил даровать мне спасение, я вышел из мира и сделался монахом». Сказывали об одном из отцев: он был от мира и возжигался похотью к жене своей. Об этом сказал он отцам, они, зная, что он был трудолюбив и делал гораздо более, нежели сколько назначали ему, наложили на него такие труды и пост, что тело его обессилило, и он не мог встать. По смотрению же Божию пришел один странник из отцов посетить скит. Подошедший к его келье увидал, что она растворена, и пошел далее, удивляясь, почему никто не вышел навстречу ему. Но он воротился и постучал, говоря: «Может быть, болит ли брат?» Постучав, он вошел в келью, увидал брата в сильном изнеможении и говорит ему: «Что с тобою, отец?» Тот рассказал ему о себе: «Я от мира, и враг ныне разжигает меня на жену мою. Я открыл это отцам, они наложили на меня разные труды и пост, и я, исполняя их, обессилел, а брань возрастает». Услышав это, старец опечалился и говорит ему: «Хотя отцы, как мужи крепкие, хорошо наложили на тебя такие труды и пост, но если хочешь послушать моего смирения, оставь это и принимай немного пищи в свое время, и, совершая посильную службу Богу, возверзи на Господа печаль твою, ибо своими трудами ты не можешь преодолеть этой похоти. Тело наше, как одежда, если сберегаешь ее, она остается в целости, и если же не сберегаешь, предается тлению». Выслушав это, отец так и поступил, и через несколько дней отступила брань от него.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Первая неделя Великого Поста — неделя торжества православия. Илья Александрович, а почему она так называется?
Напомню, что понятие «неделя» означает воскресный день. Неделя от слова «неделать», не делать мирских дел, не делать обычных дел в празднике. В праздничные дни мы должны молиться Господу и весь день посвящать служению Богу. Именно от этого обычая происходит название «неделя», не делать обычных мирских дел. Название относится к воскресению. А совокупность семи дней недели, то, что мы в повседневной жизни называем неделей, по-славянски звучит «седмица».
Первое воскресенье Великого Поста в нашей церкви традиционно, начиная с IX века по Рождестве Христове, является неделей торжества православия. Неделей торжества икона почитания было бы правильно назвать тему этого дня. В IX веке, в 843 году, произошло поистине историческое событие, событие величайшей важности. Окончательно утвердилась победа православного догмата об иконопочитании. Этой победе предшествовала более чем вековая борьба за чистоту православного учения. Церковь в течение очень долгого времени потрясалась очень трудной, очень напряженной борьбой за правую веру. Еретики утверждали, что не следует почитать иконы, что иконы — это просто доски, на которых нанесено изображение какими-то красками или другими какими-то веществами, и что, поклоняясь иконам, этим самым мы поклоняемся доскам и краскам. Это мнение в церкви утвердилось и распространялось все больше и больше, и действительно угрожало православному взгляду на иконы, и православное учение было в большой опасности, потому что этой ереси последовали многие видные люди, многие епископы, патриархи и императоры тоже следовали этому еретическому учению. Православной церкви понадобилось мобилизовать все свои силы, все, что было у нее накоплено с течением веков, чтобы победить эту очень страшную ересь. И, наконец, путем огромной и напряженной борьбы эта победа свершилась. Эта победа произошла в 843 году в царствовании императрицы Феодоры, и, наконец, ересь была окончательно преодолена, и православное учение навеки восторжествовало. Православное учение об иконах, о том, что, поклоняясь иконам, мы поклоняемся вовсе не краскам и не доскам и не еще каким-нибудь веществам, а поклоняемся первообразу, поклоняемся тому, кто на этой иконе изображен: Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и святым Его угодникам. Православное учение гласит, что через образ, то есть через икону, мы поклоняемся первообразу, то есть тому, кто на этой иконе изображен. Ересь иконоборчества была одной из самых страшных ересей, которые потрясали Церковь с самого начала ее существования. И поэтому победа над этой ересью сразу стала очень большим, очень значительным праздником Православной Церкви. Таким значительным праздником, что ему было отдано первое воскресенье Великого Поста. И с тех пор ежегодно мы празднуем торжество иконопочитания, торжество православного догмата об иконопочитании. Празднуем, как говорят, торжество православия. Торжество православия над всеми ересями, и в первую очередь над ересью иконоборчества, которое было побеждено в то время.
Илья Александрович, а как тема торжества православия отражена в гимнографии этого праздника?
В первое воскресенье Великого Поста поется множество текстов, множество тропарей и стихир, посвященных торжеству иконопочитания. На утренне читается канон, тоже посвященный этому событию. Я предлагаю прочесть два наиболее ярких и понятных текста, посвященных этой теме. В тропаре, посвященном торжеству православия, говорится: «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши, я же создал еси от работы вражия. Тем благодарственно вопием ти, радости исполнил еси вся спаси наш, пришедый спасти мир». Текст этого тропаря очень известный. Все священники очень хорошо знают наизусть текст этого тропаря, потому что читают его каждый день во время входных молитв перед Божественной литургией. Мы с вами тоже должны очень хорошо знать текст этого тропаря, потому что он утверждает один из важнейших догматов православной веры — догмат об иконопочитании. Здесь говорится об образе. Образ — это икона. Икона по-гречески означает «образ». Образ Господень, образ Пресвятой Богородицы, образ святых. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий». Благим называется сам Господь. Мы поклоняемся Его пречистому образу, иконе, на которой изображен Его божественный лик. «Просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже». Только если нам будет даровано прощение наших согрешений, только в этом случае мы можем надеяться быть допущенными, чтобы поклониться божественному образу. Поэтому, каясь в собственных грехах и прося у Бога прощения, только в этом случае мы можем поклоняться Его святому образу. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волею Бо благоволил еси плотью взыти на крест, да избавиши, я же создал еси от работы вражия». Господь благоволил, сам захотел взойти на крест. Из Евангелия очевидно, что Господь многократно мог избежать своих страшных крестных мук. Совершенно очевидно, что Господь принял эти крестные муки совершенно добровольно. Никто не смог бы Его принудить к этому, если бы Он сам этого не захотел. «Волею Бо», то есть доброй волею, «благоволил еси плотью взыти на крест». Господь зашел на крест по Своей доброй воле. Для чего? «Да избавиши, я же создал еси от работы вражия». «Я же создал еси то, что Он создал». Это мы с вами. Это весь мир, который создал Господь, и в первую очередь люди. То есть мы с вами являемся тем, что Он создал. Он зашел на крест, чтобы избавить свое создание от вечного мучения, от вечной смерти. Для этого Он волею благоволил взойти на крест. «Да избавиши, я же создал еси от работы вражия». Работа вражия
врагом называется враг человеческого спасения, дьявол. Вражья работа направлена против нашего спасения, она направлена на нашу погибель, и именно от этой вражьей работы Господь спас нас, взойдя на крест. «Тем благодарственно вопием ти». «Тем» значит «поэтому», значит «по этой причине благодарственно вопием тебе». «Радости исполнил еси вся, спася наш, пришедый спасти мир». Господь, пришедый спасти мир, исполнил радости сердца всех людей, все существующее радуется об этом дарованном Господом спасении. И еще один текст приведу, посвященный торжеству православия. Это стихира «На хвалитях», третья стихира из цикла «На хвалитях». «День радостный и веселье исполненный, явися днесь». Светлость бодогмат истиннейших блистает, и сияет Церковь Христова, украшена восставлениями икон святых ныне и изображений сияньми, и единомыслие бывает верных, богопочтенное. День радостный и веселье исполненный, явися днесь. Такие радостные и праздничные слова. Сердце наше ликует об утверждении православной веры, поэтому поется «День радостный и исполненный веселья явился сегодня, днесь». Светлость бодогмат истиннейших блистает. Православное учение — это свет. Православная вера принесла настоящий свет, подающий жизнь в наш мир. Поэтому так говорится «Светлость бодогмат истиннейших блистает». Догматами называются основные положения православной веры. То основное, во что верит православная церковь, называются догматы. «И сияет церковь Христова, украшена восставлениями икон святых ныне». Во время борьбы с ересью иконоборчества еретики уничтожили огромное количество икон. Они их просто сжигали в огромных кострах. Таким образом, они боролись с тем, что считали неправильным. Поэтому говорится о восставлении икон, восстановлении почитания икон. Церковь Христова украшена восставлениями икон. Церковь украшена этим восстановлением иконопочитания и самими иконами. Сияет Церковь Христова украшена восставлениями икон святых ныне и изображений сияньми. Те изображения, то есть те иконы, которые теперь всегда во множестве находятся в церкви, они сияют. Воистину украшают церковь теми духовными ликами тех подвижников и угодников Божиих и самого Господа и Его Пречистой Матери, которые на них изображены. И единомыслие бывает верных, богопочтенное. Вот эта последняя мысль тоже очень важна. Почему мы так радуемся, почему мы так празднуем торжество православной веры? Потому что оно означает единомыслие, то единомыслие, которое отныне утверждено между всеми чадами, всеми членами православной церкви, между всеми верующими. Единомыслие. Мы одинаково верим, одинаково исповедуем одни и те же догматы православной веры. Мы единомысленны и единодушны. И именно поэтому так ликует и торжествует наше сердце. Единомыслие бывает верных, богопочтенное. Сам Бог почитает, сам Бог радуется о нашем единомыслии. Поэтому так и говорится, единомыслие бывает верных, богопочтенное.
В первую неделю Великого Поста совершается также память святых пророков.
Праздник торжества православия, как мы уже говорили сегодня, был установлен только в IX веке. Какой же теме было посвящено первое воскресенье Великого Поста до этого времени, в течение первых 8 веков? Не могло же проходить воскресенье Великого Поста, не будучи посвященным какой-то специальной, очень важной для нас теме. И действительно, такая тема есть. Но сейчас о ней почему-то мало кто помнит, потому что вот эта новая вторая тема почти полностью заслонила ту древнюю память, которая всегда совершалась в этот день православной церкви. А тем не менее, эта вторая тема существует, она есть. Вторая тема, более древняя, чем первая, это память святых пророков. память пророков, которые своей проповедью и своей жизнью и своим учением подготовили пришествие Христова на земле. Память святых пророков Ветхого Завета. И эта тема тоже очень важна для первого воскресения Великого Поста, и этой теме тоже посвящен целый ряд песнопений, на которые почему-то многие теперь не обращают внимания, а очень напрасно. И я тоже приведу два текста, которые иллюстрируют эту вторую, или лучше сказать даже первую, более древнюю тему, тему памяти святых пророков в первое воскресение поста. «Радуйтесь, пророцы честнии, закон Господень добре учинивший, и верою явлющиеся необоримие столпи неуклоннее. Вы бы и ходатые явистися нового завета Христова, и приставившися на небеса, того молите, умерите мир и спасти души наши». В этой краткой стихире как бы суммируется весь тот подвиг и все то значение, которое имеет пророческое служение для церкви. «Радуйтесь, пророцы честнии, мы призываем их радоваться вместе со всею церковью на небесах. Закон Господень добре учинивший». Еще когда не являлся на земле Господь Иисус Христос, уже тогда святые пророки добре учинили закон Господень. Утвердили на земле среди верующих тот закон, который установлен самим Господом. Имеется в виду ветхозаветные времена. Пророки установили закон Господень, тот закон, по которым жили древние евреи. «И верою явлющиеся необоримы и столпи неуклоннее». Почти все пророки кончили свою жизнь мученически, насильственной смертью, потому что пророческое служение — это такое служение, которое чаще всего приводит именно к насильственной смерти, потому что большинство людей не выносят того света, которую являют на земле пророки Божии. Поэтому сказано: «И верою явлющиеся необоримы и столпи неуклоннее». Свою верою они явились столпами, на которые зиждется закон Господень, и который невозможно побороть, необоримы и столпи. Невозможно сокрушить тот столб, который основан на вере. «Вы бы и ходатай явистися нового завета Христова». Их жизнью и их служением было исходатайствовано, то есть стало возможным явление новозаветных времен, нового завета Христова. Их пророческое служение в Ветхом Завете сделало возможным пришествие Господа Иисуса Христа. Им мы обязаны установлением новозаветных времен. «И приставившися на небеса, того молите». Пророки умерли еще в Ветхом Завете, но мы просим их: «Приставившися на небеса», то есть «перейдя на небеса, того молите», то есть «Бога молите, умерите мир и спасти души наши». То есть дать вселенный мир и души наши спасти к вечной жизни. Еще один текст, посвященный святым пророкам, это «Самогласен дня», который поется на хвалитях. «Моисей во время воздержания закон прият, и люди привлече. Илия постився небеса заключи. Триеже отроце Авраамсти, мучителя беззаконнующе, пощением победиша. Им же и нас спаси сподоби, воскресение улучите, сице вопиющих, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Здесь вспоминаются некоторые из пророков и те события ветхозаветной истории, которые с ними были связаны. Сначала вспоминается пророк Моисей, автор Пятокнижия библейского, тех первых и основных пяти книг, из которых состоит Библия. Пророк Моисей, который вывел народ израильский из Египта, провел их через Черное море, о чем мы в свое время говорили, этому посвящена первая песня канона, и в течение 40 лет водил израильский народ по пустыне, до того самого момента, пока они не вошли в землю обетованную. «Моисей во время воздержания закон прият, и люди привлече». Моисей передал народу Израиля Божий закон. Он принял его из рук самого Бога, написанный на двух больших каменных плитах, которые назывались скрижали. Этот закон содержал в себе 10 заповедей, 10 основных заповедей, которые обычно все знают и стараются исполнять. Он принял эти заповеди, принял эти скрижали во время поста. Некоторое время весь народ постился, и особенно сам Моисей постился, перед тем, как принять из рук Божиих скрижали завета, на которых были начертаны заповеди. Поэтому сказано: «Моисей во время воздержания закон прият и люди привлече», имеется в виду к вере в Бога люди привлече. «Илия, постився, небеса заключи». Это уже другой пророк Божий, пророк Илия. Пророк Илия тоже при помощи поста сделал великую вещь для израильского народа. Заключил небеса для того, чтобы утвердить истинную веру, утвердить веру в истинного Бога и обратить людей к правильной вере в истинного Бога. Заключил небеса при помощи поста. Илия, постився, небеса заключи. При помощи поста Илия помолился Богу, и на 3,5 года прекратился всякий дождь с неба, и была в той земле великая засуха. Это было сделано именно для того, чтобы утвердилась правая вера в истинного Бога. И тоже это произошло при помощи поста. И 3-й эпизод вспоминается в этой стихире. «Триеже отроце Авраамстии, мучителю беззаконнующе, пощением победиша». 3 отрока Авраамские. Их звали Анания, Азария и Мисаил. С ними тоже связано очень важное событие в библейской истории. Это 3 отрока, которых злой царь Навуходоносор повелел бросить в печь, очень сильно раскаленную, и они не сгорели в этой печи, но вышли оттуда невредимыми. 3 отрока в печи Вавилонской, они образуют собой воскресение Христово. Так же, как Господь воскрес и вышел живым из гроба, так и 3 отрока невредимые вышли из раскаленной печи Вавилонской. Поэтому сказано: 3 отроца Авраамстии, мучителя беззаконнующего, то есть Навуходоносора царя, пощением победиша. 3 отрока тоже употребили пост, чтобы достичь своих благих целей. Вот это их невредимое пребывание в раскаленной печи оказалось возможным тоже только при помощи поста. Мучителя беззаконнующего пощением победишь. Они победили беззаконного царя своим пощением. Им же и нас спася, сподобие воскресения улучите, сицы вопиющих. И при помощи поста, который мы в эти дни предпринимаем, мы тоже должны улучить воскресение, тоже сподобиться воскресения и вечной жизни с Господом Иисусом Христом в Его Царстве. Сицах вопиющих. Им же и нас, им же постом, и нас спася, сподобие воскресения улучите, сицы вопиющих, так вопиющих. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Напоследок здесь приводится ангельская молитва. Та ангельская молитва, которая составляет неотъемлемую часть божественной литургии. На литургии мы тоже всегда поем эту ангельскую песню. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, и добавляем: помилуй нас.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности недели торжества православия?
В первое воскресенье Великого Поста, посвященное торжеству православия, почти те же самые особенности, что действовали в недели, приготовительной к Великому Посту. Во-первых, все богослужение совершается по актоиху и постной триоде. Происходит отмена попавших на эти воскресения рядовых святых по месяцеслову. Память этих святых не совершается, но переносится на другие дни. Служба только по актоиху и триоде. Это первая особенность. На утренне после Евангелия по-прежнему поются покаянные песнопения, которые уже пелись в течение всех воскресений приготовительного периода к Великому Посту. «Покаяние отверзими двери жизнодавче, утреннеет бы дух мой ко храму святому твоему. Храм нося телесный весь осквернен, но яко щедр, очисти благоутробную твоею милостью». К нему прибавляется «Богородичен, на спасение стези наставимя Богородица». и в конце поется стихира по 50-м псалме. «Множество содеянных мною лютых, помышляя окаянный, трепещу страшного дня судного». Эти песнопения очень заметным образом всегда исполняются в церкви, так что не заметить их просто невозможно. В этот момент весь храм опускается на колени и гасится почти весь свет, для того, чтобы ознаменовать важность и торжественность этого покаянного момента службы.
Еще одна особенность Великого Поста та, что по воскресным дням совершается литургия святителя Василия Великого. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, пару слов об этой литургии.
В нашей православной церкви совершаются два чина литургии. Литургия святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, который жил в IV веке, и литургия святителя Иоанна Златоуста, патриарха Константинопольского, который жил тоже в IV веке, но в конце этого столетия. В древности, в первом тысячелетии в Византии, был принят такой порядок. По воскресеньям и по праздникам всегда совершалась наиболее торжественная, наиболее праздничная литургия, а именно литургия Василия Великого. А по будним дням совершали менее торжественную, как бы сокращенную, литургию по чину святителя Иоанна Златоуста. Затем это положение изменилось, и уже по чину, принятому в нашей русской православной церкви, мы почти весь год и по праздникам, и по будним дням совершаем литургию святителя Иоанна Златоуста. А литургия святителя Василия Великого осталась только для двух периодов церковного года, как раз тех периодов, которые воскрешают к бытию древний порядок, древние правила совершения богослужений. Это как раз период Великого Поста и период Рождества Христова и Богоявления. Всего литургия Василия Великого совершается 10 раз за год. Из них 7 раз переходится на период Великого Поста и Дней Страстной Седмицы. И 3 раза она совершается, будучи связанной с праздниками Рождества Христова и Богоявления. И вот точно так же, как в древности было принято в Византии, Великим Постом по воскресеньям у нас совершается литургия Василия Великого, а по субботам — литургия Иоанна Златоуста. А в будние дни поста вообще полной литургии никакой не совершают.
Илья Александрович, а чем литургия Василия Великого отличается от литургии святителя Иоанна Златоуста?
Чины литургии отличаются друг от друга, но это почти незаметно для мирян, для тех, кто стоит в церкви. Очень трудно по каким-то внешним признакам отличить одну литургию от другой, потому что отличия состоят в молитвах. В тех молитвах, которые тихо про себя, как говорят тайно, читает священник перед престолом. Вот эти молитвы совершенно другие. Священник читает молитвы по чину литургии святителя Василия Великого или по чину литургии Иоанна Златоуста. Это совершенно разные молитвы. Они разные по продолжительности своей и значительно отличаются по тексту и по содержанию друг от друга. Но так как простые люди этих молитв не слышат никогда по принятому порядку в нашей церкви, то простому человеку на слух и на взгляд почти невозможно отличить одну литургию от другой. Пожалуй, один существенный признак отличия одной литургии от другой стоит привести. На литургии Василия Великого вместо песнопения «Достойно есть» после евхаристического канона поется другое богородичное песнопение «О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род». Вот, пожалуй, единственный момент, когда по конкретному песнопению можно действительно отличить чин одной литургии от другой. А так все для слуха мирянина происходит практически все одинаково.
Перед часами или после литургии совершается особое молебное пение – чин торжества православия. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, о нем.
Молебен в неделю торжества православия. Это такое последование молебна, которое совершается только один раз в году, только в это воскресенье, в первое воскресенье Великого Поста. Оно является ничем иным, как благодарственным последованием ко Господу Иисусу Христу, благодарением Господу за торжество православной веры и за наше единомыслие. Все тексты этого молебна посвящены благодарению Господа за дарование нам единомыслия и за то, что Он помог православным отстоять свое правое вероучение. На середине храма во время этого молебна возлагаются две иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы. Именно перед этими иконами, дабы утвердить еще раз, наглядно утвердить догмат об иконопочитании, перед ними происходит этот молебен. Вторая часть этого молебного пения совершается только в соборных храмах, чаще всего при архиерейском служении. Здесь провозглашается вечная память тем, кто боролся за утверждение православной веры. Здесь произносится анафема тем, кто пытался насадить еретическое учение. И здесь пропевается многолетие всем верным чадам церкви, которые сохраняют православное учение. Вот эта вторая часть практически никогда не совершается в обычных церквях, на приходах, а только в соборных архиерейских храмах, поэтому немногие знают о ней. Сам молебен бывает очень торжественным и очень соответствующим этому праздничному дню и этому событию, торжеству православного вероучения.
Благодарим вас, Илья Александрович. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго.
В эфире программа «Благовещение».
Память святых 40 мучеников в Севастийском озере мучившихся. В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания, и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно распространилось там. Ликиний готовился к войне против Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое войско. В то время в армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из 40 каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины предались усердной молитве и однажды ночью услышали голос: «Претерпевший до конца, тот спасен будет». На следующее утро воинов вновь привели к Агриколаю. На этот раз язычник пустил в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предложил им отречься от Христа и тем снискать себе честь и расположение самого императора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. Однако старший из них, Кирион, сказал: «Император не давал тебе права налагать на нас оковы». Агриколай смутился и приказал отвести воинов в темницу без оков. Через 7 дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши. Для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить святых мучеников камнями. Но камни летели мимо цели. Камень, брошенный Лисием, попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: «Верующий в меня, если умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо воспримите венцы». На следующий день суд перед мучителем и допрос повторился. Воины же остались непреклонны. Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда холод стал нестерпимым, Один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, но едва он переступил порог, как упал замертво. В 3:00 ночи Господь послал отраду мученикам. Неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаи. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглаи насчитал 39 венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаи разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я христианин», и присоединился к мученикам. Стоя в воде, он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоедини и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник Аглаи вместе с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили им голени. Во время этой мучительной казни мать самого юного из воинов, Мелитона, убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца. Тела мучеников положили на колесницы и повели на сожжение. Юный Мелитон еще дышал, и его оставили лежать на земле. Тогда мать подняла сына и на своих плечах понесла его вслед за колесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать положила его на колесницу рядом с телами его святых сподвижников. Тела святых были сожжены на костре, а обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. Спустя 3 дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их. Память 40 мучеников всегда попадает на Великий пост, и не случайно. Само количество севастийских страдальцев напоминает о Святой Четыридесятнице. Их подвиг, сколь мучительный, столь и долгий, как бы указывает на долговременное постное поприще. Их праздник выводится в центр того времени богослужебного года, который надо посвятить в максимально возможной мере молитвенному предстоянию пред Богом, милующим, укрепляющим, доверяющим рабам своим крестоношение каждому по силам его. Конечно, это житие напоминает и о выборе, предлагавшемся всем почти свидетелям Христовым, выборе между жизнью временной и вечной, и, соответственно, между вечной и временной смертью. Как прост кажется их выбор, ведь временная смерть все равно неизбежна, следовательно, надо все сделать, чтобы не умереть вечной смертью. И однако, как мало в истории таких героев духа, которые до последнего вздоха готовы стоять за веру в жизнь вечную, за Господа, возлюбившего всех и ими возлюбленного. Память 40 мучеников — это молитвенное укрепление в постном подвиге, их мощным заступничеством, даруемое почитающим славный их во Христе подвиг.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Соловки». Варвара спала плохо. Беспокойно было. И чайки перекликались тоскливым лаем. А к утру задремала, увидела поле ржаное, телегу, а с телеги смеется Ванька Цыганов. — А, ты опять тут? Ну, теперь уж не уйдешь! Слез с телеги, взял за плечи, в глаза заглядывает. — Чего застыдилась? Ровно девушка! Нехороший был сон, и худая от него пошла тоска. Опять ходили в церковь и по лесу.
После службы Семен подсел на скамеечку у гостиницы к учителю и стал наводить разговор на свой лад. Варвара одна пошла в комнату. Из жильцов дома был один гимназист, сидел за столом и лукаво смущенно ел творог из большой глиняной миски. — Не хотите ли? — предложил он Варваре. — Я на скотном дворе достал. — Жрать хочется. У них тут в трапезной только щи с мощами. — Спасибо, не хочу. Гимназист перестал есть, посмотрел на нее пристально, покраснел и заулыбался смущенно. — Вы знаете, вы ничего. Муж у вас типик. У вас глаза роскошные. Вы сядьте, ей-богу! Варвара взглянула на гимназиста прямо в его смущенные, смеющиеся глаза. И вдруг стало ей тепло и жутко. И показалось, будто не этот долговязый мальчик, а Ванька Цыганов смотрит на нее и уйти не дает. Господи, Господи! Господи, ой, Господи! И что же это? Схватиться бы за голову обеими руками и закричать, заплакать в голос. Она, медленно, не отводя глаз от его глаз, стала отступать к своей двери. — А вы тут спите? — спрашивал гимназист, краснея и заикаясь. В коридоре послышались шаги. Варвара заперла свою дверь, села на постель и слушала, как дрожит сердце. Пришли купец с чиновником, увидели творог и распалились. — Ага! Вот как! 3 дней воздержания не может вынести! Ты чего же не ешь? — Нет, ты ешь! Коли принес, так ешь! — Да я больше не хочу! — Нет, ты ешь! Обоим до смерти хотелось творогу, и чем больше хотелось, тем пуще они злились. — Я тебе говорю, ешь! Ведь ты принес, так и ешь! — шипел чиновник. — Чего же ты, раз стыда совести нет, так и ешь! — подхватывал купец. И оба, глотая слюну, глаз не могли оторвать от творога. Днем прилетела большекрылая лодка с поморками. Как причалила, никто и не заметил. За большой волной не было видно. Высыпали на берег пестрой говорливой стаей, все в розовых, зеленых, голубых и сиреневых платьях, с жемчужными перстеньками на головной повязке, с русалочьими, чаичьими глазами, круглые, желтые глаза с черным ободком и черной точечкой зрачком. Говорили, пересмеивались. Богомольцы смотрели на них со стороны, крутили бороды. Богатый народ поморы. Рыбу ловят, пушнину бьют, гагачий пух собирают. Ишь, в жемчугах ходят. Розово-сиреневая поморка с желтоглазым ребенком за спиной протягивала кусок хлеба чайке, давала, не давала, приговаривала цокающим говорком. — Потоцка-цаицка, хочешь булоцки? Чайка тоже с детенышем на спине сердилась и вытягивала шею. Обе они, и чайка, и поморка, самки одной породы с одинаковыми, желтоглазыми детенышами понимали, что играют друг с другом. — Дразни, дразни! — подстрекали кругом. — Вот она взлетит тебе над головой, так знаешь, что и сделает. Цайка злюсьцая! К вечеру поднялся лютый ветер. Дул, как из трубы, прямо из ледовитого горла, мотал деревья, крутил бабьи юбки и ряски монахов в круг ног, не давал идти, качал и валил, бросал морскую пену до самых окон гостиницы. Поморки вдруг снялись быстрой стаей, наладили паруса. Ветер раздул их розовое, сиреневое, голубое платье. Лодка у них была без скамей, без бортов, с деревянным настилом. Так и плыли поморки стоя. Отдали канат. два парня растянули гармошки, заиграли песни, и у самого края лодки раздулись, закружились в пляске розовые, голубые, сиреневые юбки. Попутный ветер выгнул паруса, нагнул вниз так, что даже днище кормы показалось над водою, оборвал песню, отдал, оборвал снова, и вдруг точно вдул все в море, и лодку, и песню все покрыл широкой, мутной, пахнущей рыбьей чешуей волною. Через несколько минут уже указывали далеко у поворотной скалы маленькое суденышко. Эвана, как скоро! Отчаянный народ эти поморы! В трапезной снова облизывала старуха вялым языком ложку и гнусил чтец про блуд, грех и дьявола. По двору водили зевающего парня. Выползли новые богомолки, старые, темные, пахнущие трескою и ладаном. Чайки во дворе злились и боялись чего-то. Ветер вздувал им перья на спинке, и птенцы жаловались резким писком. Вечером повел Семен Варвару к исповеди. И как на допросе у следователя, точно заснула вся душа у нее в тупом, тоскливом упорстве. Как там говорила, ни к чему, так, упершись глазами в медную пряжку Евангелия, повторяла: «Грешная, грешная», и не сказала ничего. Ночью долго не спали. Донимал ханжа, всем назло развивший благочестие до вторых петухов. С кряхтом отбивал поклоны и шипел молитвы. «Господи, Господи, в последних моя тама еси, тама еси!» Вздыхал, взохивал, и в ответ ему злобно скрипели семь кроватей из семи углов. Утром чиновник неожиданно проспал, встал вместе со всеми и от конфуза сел у окна в профиль. Так профилем и в церковь пошел. В церкви народу набралось густо. Запахло треской, овчиной, кислятиной, топленым воском. Закачались огоньки у плоских, темных ликов, вековых икон, соскорежившейся и забугревшей от тысячи тысяч уст краской на прорезях рук в золоченных окладах. Около мощей с ужасом и благоговением смотрели на схимника, черный саван с нашитыми костями, из которого торчали кончик воскового носа, серый куделек бороды да костяные руки. Высоко над всеми подымалась голова зевающего парня, со стоном разворачивала рот и щелкала зубами. Ветер стучал в окна и двери, ломился в храм и выл, отступая. Изредка взметывались за стеклами белые крылья, и желтый круглый русалочий глаз заглядывал в церковь. Чуть шевелясь, чернели в стенных нишах тихие фигуры монахов с застывшими четками в руках. Струйкой зыбилась толпа, пропуская вперед причастников. Монастырский хор высоко, до самого купола, забирая детскими голосами послушников, затянул херувимскую, и вдруг резкий женский голос исступленно закричал: «Куда? Куда? Куда?» Кричал все громче, все неистовее: «Кликуша! Кликуша кудахчет!» — зашептали бабы. «Куда? Куда?» И еще вскрикнул кто-то и заголосил, и залаял заливистым собачьим лаем. Варвара крепко стиснула руки, увидела, как, закачавшись, поплыли вбок паникадила. почувствовала, как ноги и плечи задрожали быстрой и крупной дрожью, как лицо вытянулось, словно облепило скулы, как вздулся живот, подкатился под горло, и из самой темной глубины тела, корча и разрывая его и ударяя красными светами в темя, вылетел дикий крик. «Ай! Да! Да!» Мгновение подумалось, остановиться бы, но что-то заставляло напрягаться все сильнее и сильнее, кричать громче, сжимать все тело, помогая судороги. Все равно было, что кричать. Первым звуком вырвалось «Да!» Так и наладилось. И только бы не остановиться, только бы сильнее, крепче и зайти в крики «Еще! Еще! Вот еще!» Ах, не помешали бы, дали бы дотянуть. Так трудно дотянуть, сил не хватит. «Да! Да!» «Ах, еще бы! Еще как сладко будет!» У щеки чьи-то ноги, половик, кудельный. Лежу я, что ли? Ах, все равно! Не дотяну я. Но потом, потом как-нибудь. И вдруг почувствовала, подымают. Под руки тяжело. И у самых глаз огромная чаша Христова, золотая, огромная, в целый свет. «Варвара!» — говорят рядом. «Варвара!» — повторяют. И золотая острая ложка, тоже огромная, раздвигая ей губы, стукается о крепко сжатые зубы. Зубы разжимаются сами собой. Мелко дрожат руки и ноги. Голова не держится, падает. Росинки пота холодят лоб. Ах, сладко! Как сладко! И тело все пустое стало. Точно криком ушло из него тяжкое, раздутое, черное. На скамеечке у гостиницы усадили Варвару. Она сидела простоволосая, сразу похудевшая, закинув голову и улыбалась, блаженно усталая. Кругом, не смея подойти близко, бабы-богомолки смотрели на нее, как в церкви на схимника, молча, испуганно и благоговейно. Молчал и Семен, и тоже смотрел испуганно и благоговейно. А Варвара говорила прерывистым, бредовым голосом. «Милые вы мои! Все вы! Сладко-то как, Господи! Сенюшка! К Тихону бы Задонскому далече, далече пешком бы. Небо-то како милое, сладкое небо, светлое, чаечки, чаечки».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.